Эдуард Кочергин. Записки планшетной крысы. Кресло графини. Флигель-адъютант свиты его императорского величества граф Антон Степанович Апраксин в 70-е годы 19-го столетия на берегу реки Фонтанки на своей собственной земле построил каменный театр и стал сдавать его в аренду разным антрепренерам. После пожара в 1901 году графиня Мария Дмитриевна Апраксина восстановила театр на Фонтанке со всеми претендентами, желающими пользовать это помещение, заключался договор об аренде. В специальных условиях его существовала запись о том, что фамилия Апраксиных во всех поколениях будет посещать театр бесплатно и даже иметь свои кресла в седьмом ряду партера. Этими условиями, естественно, был обременен и знаменитый антрепренер, купец, издатель и драматург Суворин, дольше всех и успешнее всех арендовавший Апраксинское здание. Постепенно петербургские театралы графский театр перекрестили в Суворинский. Надобно отметить, что договор по отношению к графской фамилии соблюдался неукоснительно вплоть до Великого Октябрьского переворота и национализации всего и вся, в том числе и театров. Революция экспроприировала землю Апраксиных и театр со всеми внутренностями. Графья исчезли кто куда. Одни на запад, другие далеко на восток. Исчезли вроде бы навсегда. В 1919 году в помещении так называемого Суворинского театра при помощи участия Александра Блока, Максима Горького и актеров Юрия Юрьева, Николая Монахова и Марии Андреевой образовался Большой драматический театр БДТ. Начиналась новая эпоха страны и новая история театра на Фонтанке. Суворина объявили жутким капиталистом, о нем и его договорах забыли напрочь, да и вспоминать-то о былом в ту пору было небезопасно. После многочисленных перипетий 20-х, 30-х, 40-х годов, сценических успехов и неуспехов, в 1956-м в БДТ пришел новый художественный хозяин – Георгий Товстоногов. С первых его спектаклей театр начал подниматься и вскоре превратился в лучший по всем возможным показателям в городе, а затем в один из лучших театров страны. В 1967 году Георгий Александрович предложил мне, в ту пору молодому художнику, придумать и нарисовать костюмы для его спектакля «Генрих IV» по Уильяму Шекспиру. Я, естественно, согласился. Благодаря этому замечательному Генриху IV возник мой роман с БДТ и многолетнее сотрудничество с великим режиссером. Главных администраторов в БДТ было тогда два, и оба старые, красивые, седые дядьки. Одни из последних магикан в этой многотрудной профессии театрального дела – Михаил Натанович Фрейдин и Павел Павлович Бабичев. Михаил Натанович – потомственный администратор, с молодых ногтей засунутый в театр. Павел Павлович – отставной полковник, фронтовик-артиллерист, один из первых в СССР владельцев автомашины «Победа». Чрезвычайно обязательный и очень серьезный человек, как и его коллега, никакого специального образования не имел. Распоряжением Товстоногова я был отдан в их руки. Они меня перед самым началом спектакля устраивали на место неявившегося зрителя. Или по их велению билетеры ставили за кресло специальный стул для художника. Попасть в БДТ в ту пору было совсем непросто. Билеты спрашивали аж с улицы Зодчего Роси. Люди в дни билетных распродаж дежурили ночами. Указ. администраторскую перед спектаклями буквально атаковали, умоляя, требуя контрамарки хотя бы на третий ярус. Я стал свидетелем многих смешных, иногда драматических, нелепых, а порой наглых происшествий, связанных с попаданием безбилетных зрителей в БДТ. Среди БДТшных посетителей тех времен глаз мой особо зафиксировал седую старуху с властным аристократическим лицом в черной, хорошего рисунка, старинной бархатной шляпке, опоясанной муаровой лентой, в черном шерстяного шелка дореволюционный твид, платье в имперской красоты маленьких замшевых ботиночках на высоком каблучке со шнуровкой и с расшитой черным стеклярусом театральной сумочкой. Поверх роскошного старомодного платья на ней был обыкновенный плащ советского пошива. Михаил Натанович и Павел Павлович необыкновенно любезно принимали эту старую даму в администраторской. Входя, она здоровалась со всеми и позволяла одному из стариков снять с себя плащ и устроить его в гостевой шкаф. Затем кто-нибудь из них или один из вызванных билетеров провожал драгоценную гостью в зал. На мое неприличное любопытство, кто эта дама, мне ответили: родственница одного из актеров. В ту пору я еще не очень знал артистов, но на афишах театра было много звучных фамилий: Корнович Валуа, Корн, Стржельчик и другие. Наверное, аристократическая тетенька принадлежала к одной из этих фамилий. Второй раз старую черную аристократку я увидел на третьем спектакле уже моего Генриха IV. Михаил Натанович под руку провел ее по левому проходу зала и усадил в крайнее кресло седьмого ряда центральной части партера. «Да», — подумал я, — «такой породы, как эта дама, давно уже нет не только в полуторатысячном зале театра, но, пожалуй, и во всем нашем городе». В 1973 году на одном из премьерных спектаклей «Мольера» по знаменитой пьесе Михаила Булгакова на черную породистую гостью театра положил глаз сам Товстоногов. Из директорской ложи он увидел, как два старых администратора бережно под ручки ведут какую-то совсем древнюю седую старушку с выразительным властным лицом и усаживают в кресло его седьмого ряда. Дело в том, что Георгий Александрович репетиции всех своих спектаклей проводил, сидя по центру седьмого ряда. В седьмой ряд администраторы, ежели и сажали кого, то очень знатных персон. Он даже возмутился. Почему не предупредили, что в его театр пришла какая-то важная старуха? Вызвал знаменитого Валериана Ивановича, заведующего труппой театра, который все и всех знал, показал ему из служебной ложи упакованную во все черное старуху, сидящую в кресле седьмого ряда, и спросил, знает ли тот эту почтенную особу. Осторожный Валериан Иванович высказал предположение, что особо, очевидно, какая-то родственница одного из администраторов. «Она такая же родственница и того, и другого, как я, племянник Остапа Бендера или последнего китайского императора», — отрезал Товстоногов. «Да, но все-таки интересно, кто эта старая породистая черепаха, которую притаскивают наши администраторы в мой ряд». «После начала спектакля, будьте добры, позовите ко мне в кабинет Натановича и Павла Павловича». Минут через 15 после того, как открылся занавес, они уже были перед ним. «Поведайте мне, пожалуйста, дорогие мои», — обратился Георгий Александрович к своим двум седым заслуженным администраторам, «кого вы уже не в первый раз почти приносите и усаживаете так бережно в мой седьмой ряд? Откройте секрет, наконец-то, кто эта древняя дама с породистым барским лицом?» Два старых театральных аксакала, как виноватые пацаны, опустили свои серебристые головы. Наступила тишина в кабинете главного режиссера. Затем Натаныч выдохнул признание. «Графиня». «Графиня?» — переспросил Гога, от неожиданности опускаясь в кресло. «Да-да, графиня. Последняя графиня Апраксина». «Да что вы! На каком свете вы, господа, ее отыскали?» — с недоверчивой иронией воскликнул главный. Павел Павлович рассказал шефу, как 10 лет назад, в 1963 году, за полчаса до спектакля, к ним в администраторскую решительно постучали, и твердый женский голос потребовал принять и выслушать. Когда она вошла, все невольно встали. Дама попросила минуту внимания, и, остановившись у стола, Михаила Натановича неожиданно заявила, что она, графиня Апраксина, вернулась из мест совсем отдаленных и после ссылки желает воспользоваться своим правом бесплатно посещать спектакли БДТ, как это было оговорено в договорах ее предками с Сувориным и другими арендаторами их театра. Седьмой ряд до революции принадлежал моей фамилии. Сейчас я осталась одна. Надеюсь, вас это не обременит, заявила выпавшая из истории аристократка. Думаю, что посвящать всех, особенно начальство, не следует. Советская власть еще не закончилась. Я свое отсидела, а у вас могут быть неприятности. Разоблачив диссидентство своих главных администраторов, Георгий Александрович, естественно, никому не рассказывал о графине Апраксиной. Только в 1982 году об этой цеховой тайне я узнал от него, и то в Финляндии. Работал с ним над оперой «Дон Карлос». Последний год жизни ходить пешком в театр графине стало трудно. Названный родственник, полковник-артиллерист в отставке Павел Павлович, привозил и отвозил ее на очередные премьеры в своей знаменитой «Победе». Жила она близко, во дворе углового дома, что на Мучном переулке и канале Грибоедова, в большой коммунальной квартире вместе с такой же старенькой, как и она, тетенькой, бывшей ее горничной. Вскоре после смерти графини ушли на пенсию два замечательных БДТшных администратора – Михаил Натанович и Павел Павлович. Два легендарных представителя театральной школы администраторов. А от себя скажу, ежели бы я был начальником над театрами Питера, то два кресла в седьмом ряду нашего зала, центральное номер 171, на котором во время репетиции сидел Георгий Александрович Товстоногов, и крайнее кресло у левого прохода, номер 176, которое после отсидки в лагерях законно занимала черная графиня, отметил бы специальными бронзовыми табличками в знак памяти и продавал бы их дороже других мест.
Вы слушали рассказ Эдуарда Кочергина «Кресло графини». Читал актер Геннадий Богачев. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко. Литературный редактор Александра Медведкина. Режиссер Галина Дмитренко.